Круге свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
И Юрия Кабаладзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Действительно, в программе «В круге света». Микрофон Светлана Сорокина, Юрий Кабаладзе. Юрий Георгиевич, поздоровайтесь.
Здравствуйте.
А также сегодня у нас Александр Гольц, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», военный эксперт.
Здрасте.
А также Владимир Зиновьевич Дворкин, генерал-майор в запасе, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. Там у вас столько званий, Владимир Зинович, что все перечислять невозможно. Значит, над темой сегодняшней мы... Да, здравствуйте. Над темой сегодняшней мы долго не мудрили. Вчера был День защитника Отечества. Кстати говоря, по-моему, впервые выходной день. Такой полновесный праздник.
Нет, в прошлом году.
А уже был, да? Видите, я не уследила. Вот не мой день, так я и не уследила. Выходной день. И еще к тому же... Сегодня, вот сегодня, сразу после этого праздника, Дня защитника Отечества, захотелось не праздничного, после праздничного разговора об армии. Собственно говоря, разговор об армии мы начали еще неделю назад, когда довольно подробно говорили о перестановках в правительстве, об уходе с поста министра обороны Сергея Борисовича Иванова и о неожиданном назначении на этот освободившийся пост господина Сердюкова. По-моему, его зовут Анатолий, никак не могу запомнить.
Анатолий Эдуардович.
Анатолий Эдуардович, вот. Вот специально, наверное, долго мы не будем задерживаться на перестановках, хотя, как я поняла из нашего только что состоявшегося обмена мнениями, все-таки от этого нам не уйти. Что-то мы скажем об этих перестановках, но все-таки об армии, которой в последнее время кто бы ни руководил, а все как-то сильно лучше не становится. А может быть, становится. Я в этой компании человек штатский, потому что Юрий Георгиевич тоже имеет отношение к воинской службе, все-таки генерал-майор в отставке, правильно?
Но не армейские.
Но я думаю, вот можно загадывать что-то, сидя между двумя генерал-майорами?
Можно, счастье, да, у вас будет счастье.
В армию загремите, Саша, вот что можно.
Уже поздно, нет, уже все.
Ничего, в армии служить никогда не поздно, не зарекайтесь.
Да, так вот, с чего начнем-то тогда? Все-таки с этих состоявшихся перестановок, потому что у наших собеседников мы еще их мнение по этому поводу не выясняли. Прошла неделя, как-то уже должен был господин Сердюков обозначится на этом посту. Праздник был, прием был. Какие-то слова он говорил. Слышал я в изложении, что курс Министерства обороны сохранится, будет таким же, как прежде. Это мне много что сказало. Пожалуйста, ваше мнение. Кто начнет?
Ну, позвольте мне. Я думаю, что если иметь в виду, что следующий год у нас, вот этот и следующий год у нас так называемые избирательные вступили в цикл, то я думаю, что Сердюков, по крайней мере, на это время назначен таким техническим министром обороны. Очень хорошо это было видно на встрече с французскими министрами обороны, с французским министром обороны на этой неделе. Он промолчал в тряпку все заседание.
Может, французского не знает?
Нет, там с переводчиком, я подозреваю, все-таки. А за него говорил Сергей Борисович Иванов. То есть,
ну, он еще не в курсе.
Ну да, он еще как бы не отошел от...
И вот это самый интересный момент.
Поста.
Наши, Светлана, коллеги на телеканалах, они мучительно всю эту неделю думали, что хорошего сказать про Сердюкова.
Не может быть, чтобы не нашли.
Нашли. Значит, логика приблизительно такая. Вот этим шагом, назначив бывшего директора мебельного магазина министром обороны, Путин уже окончательно закрепил тенденцию на то, что в России существует гражданский контроль.
Забавно.
То есть министр обороны не может быть военным.
Да, не может. Вот. Они, сведя весь гражданский контроль,
потому что
министр обороны должен быть гражданским. Я напомню, что когда Сергея Борисовича назначали, то это тоже был очень сильный аргумент, когда вот отставного генерала спецслужб, он у нас гражданский, поэтому у нас где существует гражданский контроль.
Вот Иванов, по-моему, когда его назначили, он как бы отказался.
Нет, он за несколько недель до этого ушел в отставку.
Ага.
Вот.
Не после назначения.
Нет, не после назначения, за несколько недель до этого. Так вот, и это на самом деле серьезная проблема, поскольку, конечно, то, что вот говорится на эту тему сейчас, это, на мой взгляд, некая профанация гражданского контроля. Министр обороны должен быть гражданским, и не беда, что он из мебельного магазина. Штука в том, что мы с вами, и даже те, кто поет ему сейчас осану, ровным счетом ничего не знаем ни о его программе, ни о его мыслях. Вот если были бы парламентские слушания перед утверждением его министром обороны, отвечал бы он часа три перед сенаторами и конгрессменами о том, что он думает про армию, что он думает про Чечню, что он думает про ПРО и так далее. Тогда бы мы поняли.
Даже если бы это были подготовленные вопросы, даже если бы они были, все равно можно было бы что-то понять о том, как человек держится, как отвечает, где-то бы проскользнуло собственное отношение. Мне кажется, это было бы возможно.
Абсолютно
интересно.
Правильно.
Но, Владимир Александрович, вы не согласны?
Я думаю, вот что. Понимаете, конечно, назначение Сердюкова вызвало, мягко говоря, шок в офицерском корпусе. Но мне представляется, что в сложившейся ситуации уже безразлично совершенно, кого назначать. Поскольку нам нужен во главе Министерства обороны так по делу бы, либо какой-нибудь очень буйный, типа Рамсфельда, который проводил бы реформы по-настоящему, не оборачиваясь ни на что, как он и делал во многом. Ну, а в сложившейся ситуации, ну, все равно, кого назначать на должность министра обороны.
Мало в этой ситуации
можно, может, даже лабрадора черного назначить, и ничего не изменится от этого.
Но это уж очень печальная какая-то.
Нет, я согласен с Владимиром Зиновичем. Тут все-таки надо понять, что вот, ну, допустим, невозможно, невероятно. Анатолий Эдуардович Сердюков обладает отличными идеями по реорганизации вооруженных сил.
Положим, модернизации. Да?
Ну, допустим. И что?
А он зачем ему что-то, извини, Саша, говорить, если сказано было, что будет продолжено полуразведение?
Да. Ну, ладно, было, вот он такой хитрый, он хочет, все-таки он хочет. Он приходит в Министерство обороны, которое, этот гражданский министр, который остается сугубо военным. И предназначено сугубо для военного администрирования. Для того, чтобы гражданский министр мог осуществлять свою политическую функцию, нужно другое Министерство обороны. Министерство обороны, состоящее на две трети из гражданских чиновников, которых видят свою роль не в том, чтобы проводить руководству некую политику, руководствуясь интересами военных профессионалов. А у этой касты у них могут быть свои собственные интересы.
Саша, осторожнее, а то ваш прогноз сбудется. Сейчас в Министерстве обороны шок. Там, если придут еще гражданские, то уж совсем будет.
Ничего страшного. Ох, послушайте, хуже, чем было, уже не будет.
А почему же так все плохо?
Из интернета. Вот, сейчас, Юрий Георгиевич, да. Одну секундочку. Две реплики из интернета. Одна. Александр, за более чем 200-летнюю историю военного министерства в России почти всегда Министерство обороны возглавляли люди военные. Кто, когда и где доказал, что гражданский лучше, чем военный?
Ну, есть две модели управления. Одна англосаксонская, и там, как правило, гражданские возглавляют это. Ты, конечно, далеко зашел, Саша. Ты еще скажешь, что у нас, как в Америке, должны быть гражданскими министры ВВС, сухопутных войск, военно-морского флота, как у американцев, которые отвечают за административные функции.
За административные вот. И политические, да?
Есть прусская модель. Там, как правило, военные всегда были. Ну, Германия уже отошла от этого принципа. Но этот принцип себя дискредитировал в стратегическом и политическом плане, потому что Генштаб решал там практически все вопросы. И войн там, и всего, чего хотите, и политики. И это известно, к чему привело. Вот. Но, конечно, опыт же был у нас, можно так говорить, был же у нас Родионов, тоже как гражданский министр, он числился гражданским министром.
Родионов
ушел из вооруженных сил, ушел в отставку и возглавил Министерство обороны.
Но, поближе чуть-чуть к микрофону.
Да, но это тоже ничего не дало, потому что, понимаете, любое проникновение военных в политику всегда кончается конфузом. Ну, мы знаем таких более мелкого масштаба военных. Там, например, покойный уже 2-1 «Лебедь»,
Александр Иванович?
Да, Александр Иванович. Вот.
Ну, у нас и губернаторы случаются.
И Бродский тоже хорошо начинал.
Генералы.
Да, и все кончается конфузом, потому что они не готовы совершенно никаким политическим функциям, они не способны осуществлять эти политические функции, и всегда получается провал полный.
Есть другая реплика. Ура, наконец-то министр обороны действительно гражданский человек по своей биографии. Будет ли он представителем интересов гражданского общества в военной машине? Например, догадается отменить призыв. Ну вот, видите ли, мы уже об этом говорили. Ничего не меняется от того, что один человек приходит и становится во главе министерства. Он мало может что изменить в этой машине и мало может повлиять на нее, потому что ни для них не авторитет, ни для кого бы то ни было, по большому счету. Что велят, то и будет сделать.
Вот это совершенно
так.
Точно вы сказали, Светлана, потому что никогда ни одно ведомство, министерство само себя трансформировать, изменить что-то радикально не может.
Конечно.
И это пример классический. Американцы много лет за структурную перестройку боролись. Виды сталкивались лбами там и ничего не могли решить. До тех пор, пока Сенат не принял решение, как реструктуризировать армию. Для того, чтобы перейти на контрактный принцип, была создана президентская комиссия, гражданская комиссия. И только после того, как их рекомендации были представлены президенту, началось вот это вот реформирование. Это классический пример. Никогда ничего нельзя отдавать ведомству.
Скажите, а вот все-таки Иванов был министром сколько лет? Да?
Шесть лет.
Вот это новое уже министерство? Ему что-то удалось сделать?
Вот нет, что удалось Иванову?
Да. Кто-то говорит, что вот учения проходят, да, что-то улучшается.
Вот когда Сергей Борисович Иванов говорит, вот когда я пришел, было так-то ужасно, а когда я ухожу, так-то хорошо, я думаю, что он до некоторой степени приписывает себе сверхъестественные возможности. Потому что или мы допускаем, что министр обороны обладает способностью поднимать цены на нефть. Главное, что изменилось за время его пребывания в Министерстве обороны. В 6 раз вырос военный бюджет. И, на мой взгляд, вот эта реформа вооруженных сил, а я напомню, что Сергей Борисович Иванов вот в мае 2003 года президент назвал военную реформу одной из приоритетных задач, а в октябре Сергей Борисович Иванов доложил, что реформа благополучно завершена. Тем продемонстрировал, согласитесь, высокую эффективность Министерства обороны, которая провела реформу за 6 месяцев. Так вот, это была модельная реформа на самом деле, потому что, которая потом, сейчас вот то же самое можно увидеть в наших национальных проектах, на мой взгляд, сельское хозяйство, жилье, медицина и так далее. Вдруг стало хватать денег на то, чтобы поддерживать неэффективную разваливающуюся систему. Этих денег достаточно, чтобы вот так вот ее сбить и сделать вид, прищурившись, можно решить, что вроде бы как все нормально. Поэтому у нас, с одной стороны, там увеличилось количество учений, а с другой стороны, у нас по 1000 людей гибнет в армии в результате преступлений и происшествий. С одной стороны, у нас, вот мы это громыхание вчера слышали целый день, офицеры, мы вас любим, а с другой стороны, не уменьшается количество лейтенантов, которые пытаются, там, говорят, 12-13 тысяч в год, пытаются покинуть военное училище как можно быстрее, чтобы вот как-то не исполнять этот долг, который на первый взгляд очень уважаем и почетен государству. Тут мы про Америку говорили. Просто вот чтобы понять происходящее, мы стараемся содержать армию, которая технически имеет приблизительно такое же количество военной техники, о качестве я не говорю, как и Соединенные Штаты. Вот чтобы содержать эту технику, танки, самолеты, тополя, М, нужны приблизительно такие же ресурсы, как и американцы. Ну, не совсем так, но все-таки.
Саша, я бы укрупнил вообще все вот эти проблемы. Ну, во-первых, бюджет увеличился примерно с 230 миллиардов за эти годы до 820 миллиардов.
Даже больше, чем в 6 раз. Нет, меньше, чем в 4 раза.
Но все, что произошло за это время в вооруженных силах, вот эта терминология
идеологическая эквилибристика, реформы, там, модернизация, мы ее отбросим, потому что никаких по существу реформ не было. Легкие миллиметровые шаги какие-то. Все бы это я назвал ростом без развития всякого. Угу. Потому что,
рост без развития.
Да, рост без развития. Потому что, ну что, появилось больше топлива, можно было проводить больше учений. Так? Позитивные сдвиги, вот такие, как выплаты зарплат там вовремя, это все есть. Так? Но есть в вооруженных силах ряд принципиальных проблем.
Например?
И начинать надо с доктринальных установок. Для чего вооруженные силы существуют?
Вот, офицерский
корпус
важно.
Должен это понимать.
Это
а
важно.
У нас тут раздвоение личности
вот
происходит.
Важно. Вот так? Скажите, пожалуйста.
Сейчас,
да, 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 да,
Владимир Ильич. Вторая проблема – это структура вооруженных сил, которая остается архаичной. Угу. Легкие попытки делаются. Третье – это уровень технологической оснащенности вооруженных сил. И, наконец, последнее – это социальный статус, социальное положение военнослужащих. Вот по всем этим проблемам сантиметровые шаги сделаны, потеряно 15 лет полностью да. на все на это. И ни одна проблема по существу не решается даже. Я не говорю о том, что...
Ну вот вы перечислили повестку дня нового министра обороны.
Скажите, пожалуйста,
вот
что касается доктрины, что касается векторов, да, вот скажите, пожалуйста, что здесь должно сегодня быть? Вот какое наполнение сегодня должно быть?
Вот, вы понимаете, здесь надо выбирать. С одной стороны, мы сотрудничаем с НАТО. 20 групп совместных, отрабатываем совместимость оперативную, отрабатываем операции спасения армий, кораблей, участвуем в перехвате подозрительных судов, которые могут перевозить там оружие массового уничтожения. Дружим, обмениваемся делегациями.
Вроде даже имеем общего врага, мировой терроризм.
Да, с одной стороны, мы проводим совместные учения компьютерные, по противоракетной обороне. Сначала с американцами, теперь с НАТО вместе проводим. Так? Ведем консультации по совместной ПРО. С другой стороны, мы говорим, что НАТО приближается, и это крайне опасно. Противоракетная оборона нам грозит
в военном
отношении. Так? Значит, и это все подтверждается чем? Вот здесь послание президента Федеральному собранию. Там сказано по существу требования к вооруженным силам. Нужно вооруженным силам вести войну в глобальном отношении. И вместе с этим еще два региональных конфликта парировать.
Так? Они одновременно могли противостоять.
Значит, в актуальных задачах в Белой книге Иванову сказано, что мы должны отражать воздушно-космическое нападение. Кто это может делать? С кем можно вести глобальную войну? Да только с НАТО и Соединенными Штатами. Кстати, вот в этом отношении американцы своей вот такой вот топорной политикой способствует во многом. Понимаете? А у нас всегда находятся слои, которые готовы это дело все поддержать, вот такое противостояние. Мне как-то давно удалось прочитать закрытую стенограмму беседы Владимира Владимировича с иностранными партнерами. И он там сказал, что наши мертвецы тянут нас за ноги назад. Вот периодически, в частности сейчас, я думаю, что мертвяки так набрали силу.
Это кого имел в виду? Черчилль?
Нет. Он имел в виду своих мертвецов.
Я думаю, что своих да.
мертвецов. Наши посильнее будут, я
подозреваю. Да.
А я думаю, что и там тоже достаточно. Вот. И вот такая вот перепалка, в том числе и последние перепалки, и мюнхенское выступление, и заявление Гейтса. Это вот все мертвяки тянут.
Но я бы все на них не сбрасывала.
Нет, на них нельзя сбрасывать.
Я
только хочу сказать,
здесь
что они
помогают. Здесь
только
собственная инициатива еще
нет,
есть.
Нет, тут вполне
вообще с НАТО вы абсолютно правы. Вот это просто такая каша. Мы никак не поймем. Да, абсолютно.
Да,
с одной стороны партнеры, с другой стороны противники.
Вы знаете, я позволю себе... У меня есть объяснение на этот счет.
Это Александр Гольц.
Много лет назад, когда я работал в газете «Красная звезда», в советские времена, там был стандартный прием. Когда надо было вот поругать империализм, а ругать конкретно было некого, вспоминали про НАТО. НАТО – это вроде бы гады, но никто конкретно не знает. И поэтому у нас вот бытует понятие базы НАТО. Хотя никаких баз в природе не существует. Есть конкретные базы конкретных стран. Войска НАТО. тоже очень редко можно сказать, что это войска НАТО. И так далее. Вот НАТО – это очень удобный объект для концентрации, ну, не ненависти, а как-то неудовольствия или выражения неудовольствия по отношению к Западу. Я думаю, на мой взгляд, кстати, что вот эти последние заявления, которые вдруг решительно переводят наши отношения на уровень взаимоотношений взаимного гарантированного уничтожения, и именно это поразило меня в Мюнхенской речи, впервые Путин сказал, что наши ядерные силы должны сохранять способность угрожать Соединенным Штатам. По-моему, это не столько военная история. Это история про политику. Теперь нынешняя власть остро ищет возможность заявить о себе как о великой державе. И вот сфера ядерная, где мы пока что равны американцам, это идеальная площадка, где можно вот как-то показать, что мы равны американцам. Ну, да. Именно поэтому мы так бились и бьемся за то, чтобы возобновить большие переговоры с американцами по ядерной сфере. Это нехорошо, что они не соглашаются. Просто наши цели в этих переговорах, они несколько отличаются, как мне кажется, от целей обеспечить более безопасный, менее ядерный мир.
Понятно. Да. Это что касается целей, да, которые не очень ясны нам на данный момент. Да? Враг, который, с одной стороны,
Изменил вот сначала.
Да.
А теперь его нужно снова реанимировать.
Ну
хорошо, а разве нереально приближение НАТО к нашим границам? Приближаются. Это
правильно, они приближаются. Саша правильно сказал, что войск нет, но так абстрактно говорить об этом трудно, потому что инфраструктура, то есть аэродромы, базы, возможные, те, которые сейчас есть у новых стран НАТО, они, в принципе, могут быть использованы для оперативного развертывания.
Намерения могут изменяться. Сегодня нет таких. Завтра могут появиться.
Военные всегда должны смотреть на реальные возможности, а не на намерения. Вот. И в далекой перспективе, мало ли что может быть. Россия или США станут тоталитарными державами.
Редкий случай,
надо на приближение.
Я не соглашусь с Владимиром Зиновичем. Вы понимаете, все-таки о возможностях противостоящей стороны нам говорит ее военная активность. Вот что сейчас мы видим у НАТО, кроме приближения, конечно, отказ от широкомасштабных маневров. Ну, товарищи генералы, вы помните 80-е годы, маневры Autumn Forge, когда они перебрасывали 80-150 тысяч на континент.
Силы быстрого развертывания.
Для того, чтобы отрепетировать, как они будут с нами воевать на европейском континенте. Нет этого ничего сейчас. Второе. В НАТО практически они уже пришли к идее отказа от обороны территории. И они отказались от общих стандартов и это результат того, что вошли много новых стран, и никаких денег не хватит на то, чтобы подтянуть их к общим стандартам. Поэтому они сказали, не надо, не-не-не-не-не. Мы вот экспедиционные силы хорошо 60 тысяч наберем, и вот каждому нарезали маленький кусочек, по которому надо подготовить по общим стандартам. А все остальное бог с ним. И это означает, что никакой широкомасштабной операции они не готовы. Готовы долгое время.
Да это бог. Но нам действительно учесть бы все это и определиться со своей с новыми задачами, новыми реалиями, новыми армейскими.
С возможными противниками и союзниками, которых у нас, кстати, совсем уже нет.
Вот именно.
Уже просто не осталось.
Вот с этим
проблем. Что, действительно, с Беларусью? У нас есть время до перерыва?
Есть.
Не потеряем ли мы еще и военный союз?
С Белоруссией мы пока сохраняем военно-техническое сотрудничество. Так же, как, кстати, и с Украиной мы сохраняем военно-техническое сотрудничество. Вот, у нас общая система ПВО с Белоруссией. Пока в этом отношении кризиса нет, но что будет
дальше, не очень понятно, потому что с друзьями и стратегическими союзниками проблема. Хорошо, это что касается там целей и задач. А вот скажите мне, пожалуйста, вот если говорить, возвращаясь к той же реформе армейской, да, вот имеем мы такую армию, ну ладно, не определились там окончательно с врагами и союзниками, но все же есть армия, с которой надо что-то делать. Вот я знаю, что вот я читала статью Александра Вашу, и я читала там про необходимость срочного создания того же сержантского корпуса. Да? Вот скажите, тот же сержантский корпус, вот его создание, могло бы быть, не знаю, каким-то первым реальным шагом на пути реформы армейской?
Светлана, есть несколько очевидных шагов. Это ведь это не изобретение велосипеда. Угу. Много стран прошли этим путем. Первое, действительно, создание сержантского корпуса, причем понимание, что младший командир не является специалистом. Он должен, его работа, командовать людьми. Поэтому должны быть специальные военные академии, где будут учить сержантов. Второе. Кардинальное изменение системы образования российских офицеров. Потому что у нас все-таки, да простят меня товарищи генералы, в известном степени готовят военных ремесленников. Опять же, мало приспособленных к тому, чтобы руководить людьми, которые не чувствуют себя лидерами. Третье. Решительная демилитаризация всего остального аппарата государства. У нас же в армии числится 1,2 миллиона человек. 200 тысяч. А всего погоны носят по стране около 3 миллионов. Вот надо действительно демилитаризировать все остальное.
Имеется в виду все другие
это
министерства?
Да, это о ком-то?
Это спецстрои всякие, да. Многочисленные. Это ФСБ и служба внешней разведки. Это МВД, которая 1 миллион людей в погонах. И, наконец, еще одно, вот тот самый настоящий гражданский контроль.
Который не трогает ФСБ. Тут...
Одну секундочку, остановимся. Остановимся сейчас для новостей середины часа. Итак, напоминаю, что мы разговариваем о проблемах армии сразу после 23 февраля в студии Александра Гольц и Владимир Дворкин, а также мы, Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. Сразу после новостей мы вернемся в студию.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе. А у нас в гостях Александр Гольц, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал», военный эксперт. И Владимир Зинович Дворкин, генерал-майор в запасе, главный научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор технических наук, профессор. Говорим мы о послепраздничном, мы говорим о проблемах армии. Вот сейчас прочитала здесь сообщение СМС. Написано 22 февраля, то есть накануне праздника, с сыном была в военкомате, пишет Нина, полна впечатлений. Как вы думаете, что она увидела 22-го в военкомате?
Ну, мы можем догадаться. А вот странно, что ее понесло 22-го?
Ну, возможно, так надо было.
Нет, вызвать не могли.
Нет, ну, рабочий день 22 февраля.
Да, но никто из работников военкомата...
Но она не учла, не учла.
Видимо, какая-то наивный человек.
Я вот вам уже сказала свою понравившуюся шутку. Никогда Родина не бывает так беззащитна, как вечером 23 февраля. Видимо, 22-го тоже.
И 24-го.
И 24-го. Итак, мы говорим о проблемах армии. Уже говорили много о серьезном, да, о глобальном. О том, что по большому счету нужно, наверное, даже там не министру очередному решать, а где-то повыше, на уровне там самого высокого руководства нашей страны. О том, кто наши союзники, кто наши враги, какова новая доктрина в связи с новыми реалиями. Александр Гольц уже сказал о том, что на его взгляд нужно было бы осуществить, если всерьез говорить о реформе. Давайте теперь поговорим о вещах каких-то, может быть, более понятных и конкретных, в чем просто вот горим. Мы уже упомянули во время перерыва на новости о том, что мы дико технически отстаем. Да? Технически, технологически. То, в чем мы уже сейчас здорово отстаем.
Вот я считаю, что эта проблема наиболее затяжная и труднеразрешимая, потому что у нас по существу оборонно-промышленный комплекс пострадал даже больше, чем вообще все народное хозяйство. Треть предприятий
оборонно-промышленного комплекса. Банкноты. Это не мои данные, это данные банкроты. Банкроты. А я что сказал? Банкноты. Да, ну это хорошо бы, если банкноты. Да. Это данные аналитического доклада Департамента оборонных отраслей промышленности. 80% производственных фондов морально и физически устарели. Инвестиции в основные фонды в 5-10 раз меньше, чем в развитых странах. Разрушена система подготовки кадров. Средний возраст работников оборонно-промышленного комплекса 54 года. А в НИИФКБ 57 лет.
Вот. А сколько в развитых, так называемых развитых странах?
Ну, я не знаю, сейчас у меня нет цифр, сколько в разных странах, но совершенно не та ситуация, естественно, потому что там приток молодых кадров все время осуществляется. И таким образом выстроить сейчас какую-то догоняющую модель развития — это совершенно бесперспективное занятие, это несостоятельная модель, потому что никакой гонки быть не может. Это разрыв технологический увеличивается все время, вот из-за такой разницы во вкладах. Ресурсооснащенность, если рассчитывать на одного военнослужащего, ну вот правильно эти цифры были вот, в чистых банкнотах, так, в 25 раз, но это не совсем точно, это некорректно, потому что нужно говорить о паритете покупательной способности, у нас же все-таки дешевле. Вот, в том числе и зарплата. Американский контрактник, новобранец, получает столько же, практически, сколько генерал-лейтенант. Ну, вот так вот. Ну, вот поэтому нельзя сравнивать, говорит, 25 раз, больше и меньше. Но 3-4 раза – это тоже колоссальная разница. Так? У нас нет тех интегрированных систем, которые позволяют вести боевые действия на театре военных действий. Это космическая авиационная разведка, высокоточные системы, оружие и информационно-управляющие системы. Американцы эти вопросы решают поражение целей в реальном масштабе времени. Еще в первой войне в заливе там командир вертолета «Апачи» жаловался, что мне нужно целых 10 минут для того, чтобы вот выйти на ту цель, которую мне указали. А сейчас это все в реальном масштабе времени. Он говорит, мне не нужно тратить ни времени, ни топлива, ничего. То есть они поражают реально все. Нам до этого идти еще, ну, не меньше лет 20 примерно.
То есть, если они будут стоять на месте.
Они за это время уйдут еще дальше.
Я говорю, до этого идти, до этого. Они, конечно, уйдут еще дальше.
Так что делать-то?
Превентивные удары, о которых мы когда-то говорили, ну, невозможно без таких систем, мгновенно реагирующих. Мы уже один раз нанесли удар в Панкисском ущелье, превентивный, через несколько часов после того, как заметили там какую-то группу. Ну, попали в какого-то там крестьянина. Вот. Вот и все. Что делать? Нужно сосредоточиться на каком-то вот одном, двух, трех узких направлениях.
Там, где у нас есть шанс прорваться.
Где, там, где еще есть задел, не прорваться, а просто сократить разрыв, как-то приближаться в какой-то
и какие-то направления.
Ну, вот это то, как раз, что я сказал. Это интеллектуальные системы. Это вот системы интегрированные, космической, авиационной, другой разведки. Это высокоточное оружие. Это информационно-управляющие системы. Кое-что, нельзя сказать, что вообще ничего не делается, так? Но шаги микроскопические. Но вот сейчас закупаются некоторые современные технологические линии. Так? Вот. Но это все капля в море, и общее положение это никаким образом не исправляет.
То есть надо сосредоточиться на каких-то нескольких направлениях для того, чтобы там хотя бы произошло
что-то. Конечно, конечно. А мы сейчас говорим о том, что нам нужно вот, вот все закупать, все вооружение. Кстати, вы знаете, интересное явление. У нас сейчас в гособоронзаказе больше 80% идет на закупку вооружения. И меньше 20% как раз на неокры, которые нужны вот для сокращения этого разрыва. Это в то время, когда явных угроз никаких нет, прикрыты ядерным зонтиком. Нам бы как раз сейчас сосредоточиться вот на таких технологических прорывах. Всего этого нет.
Но, может, новый министр теперь и займется?
Сергей Борисович Иванов, он же вот бился, все, его это тоже раздражало. Потому что вкладываем 300 миллиардов рублей в этом году, а на выходе-то получаем, условно говоря, 30 танков. танков. Вот как в прошлом году получили 4 ракеты ТОП-ЛМ, 30 танков, 100 БТРов. И проблема, как справедливо заметил Владимир Зинович, в том, что вот эти 300 миллиардов, они аккуратным тоненьким слоем размазываются по всему ВПК, имя которому неизвестно. Потому что до сих пор мы никто не договорился о том, сколько у нас оборонных предприятий. В одних документах 800, в других 950, в третьих 1500. Это все государственные документы. Никто не знает, сколько этих самых оборонных предприятий. Никто не... А в качестве решения проблемы у нас магистральных два. Это согнать все предприятия в колхозы по вооружениям, там авиационный холдинг, ракет, никакой там самый судостроительный холдинг, еще какой-то холдинг. И второе магистральное, это мы плодим федеральные агентства. Только что создано федеральное агентство по оборонным поставкам, не понимая, что, как справедливо заметил Владимир Зинович, нам надо восстанавливать вот всю эту цепочку субконтракторов для производства какой-то конкретной, ну, прорывной, не сказать, но догоняющей системы вооружения.
Да.
Ну, наша на всех выставках-то вот то, что мы видим по телевизору, везде мы продаем наши самолеты,
ну, да,
и лучше наши системы.
В каком году...
Даже кому мы продаем? Ну, как кому бы то ни было.
Продаем, кто еще
продаем
это не догнал.
Китай,
да,
Индия.
Саша. Во-первых, все, Саша и Владимир Зинович, что хочу сказать, Нина отвечает нам сразу. Повестку получили на 22 февраля в военкомат с требованием взять свидетельство о рождении. Все было положено. Все
сказал, что вызвали.
Да. А второе, вот еще что хочу прочесть. Господа, а кто в нашей армии современной может обслуживать то высокотехнологичное оборудование, которое мы закупаем или которое производим?
Это,
да, добавляю я. Пожалуйста,
вопрос,
ответьте. Вот теперь уже о персонале, о людях.
Это вопрос принципиальный, конечно, потому что, понимаете, вот у нас солдат-призывник молодой.
Как сказал Иванов, впервые придя в армию, видит унитаз.
Да, значит, я не знаю, что он там видел до этого. Я точно знаю одно, что наши солдаты, вот эти вот молодые, они запарывают столько техники, столько средств нужно на восстановление ее. Ну, правда, могут говорить не о средствах, могут говорить, ну, вот мы из одного танка собираем, из запчастей, из пяти танков один собираем. Вот. Но это же тоже не подход. Поэтому контрактники, это уже опыт доказал, солдаты-контрактники, сержанты-контрактники, они на два порядка выше работают. Мы затянули, вот говорили о сержантах-контрактниках, да нет ни одной армии в мире, в которой сержанты не были контрактниками. Нет, ни одной, это только у нас. Шаги делаются сейчас, но крайне медленно, с большой потерей времени. Мне пришлось наблюдать американских контрактников на базах, где они и ракеты.
То есть везде сержанты-контрактники, это корпус
контрактников. Профессионалы. Вот один там возится с самолетом, я его спрашиваю, сколько ты лет работаешь? Он говорит, 15. Другой, 12, сержант. Я его спрашиваю, ты делаешь ошибки? Он говорит, я бы соврал, если бы сказал, что я таких ошибок не делал в начале. Но сейчас мне не нужен никакой контроль, меня никто не контролирует. Офицеры, младшие офицеры приходят туда в белых перчатках, грубо говоря. Они только координируют какие-то работы. Понимаете? А у нас офицеры, вот с засученными рукавами, в войсках, в масле, они занимаются...
И
вот
то, если еще техникой. Этот офицер хороший специалист.
Ну, заметим, что у нас большая часть офицеров младших, это все двугодичники, тоже специалисты.
Еще тем. 80% американских сержантов имеют образование не ниже колледжа.
Ну, Саша, а скажите, пожалуйста, а решит что-то переход на собственно-контрактную систему? Сейчас у нас 1 января там год будет, да? Кстати говоря, это Иванову в заслугу ставят.
Ну, это такая предвыборная история такая.
Ну да.
Не, ну на самом деле, ведь вы понимаете, что как его за 2 года ничему не учат.
И так и за год.
Учат.
В этом смысле мало что
это,
меняется.
В этом мало что меняется. На самом деле, вот история контракт, призывная армия, вот я чем дальше думаю над этим, тем более странным выводом прихожу. Вот как-то обсуждали тоже с военными экспертами. Вот наша армия, она для чего? Для глобальной войны, сомнительно, с высокотехнологичным противником. Только сейчас Владимир Зинович объяснил. К партизанской войне тоже не готова, потому что в такой войне нужно две вещи. Выучка солдата и инициатива младшего командира. Тоже не готов.
Да, но вот видели, это у нас такой жуткий опыт этих кавказских.
Есть одна теория о том, что армия есть такой институт отрицательной социализации, если хотите. То есть это тот государственный орган, прогоняя через который мужское население страны, его учат подчиняться. И быть твердо уверенным, что большие начальники за тебя все решат. И вот у меня чем дальше, тем больше ощущение, что вот для нынешнего руководства страны вот очень важно, чтобы военная служба была не профессией, а тяжелым налогом. Чтобы вот каждый знал, что он зависим от государства вот таким вот
образом. И знал, где раки зимуют. Кстати, да. Говорят, просто в развитии. Реплика из интернета. Наталья пишет. До каких пор наше государство будет держать собственных граждан в вечном страхе перед призывом в армию? Реформа, о которой говорят с начала перестройки, так за 20 лет и не началась. Как это объяснить? Бездарным руководством, коррупционными процессами или просто расчетливым желанием сохранить элемент крепостного права над гражданами?
Это все.
Но про крепостное право очень точно. Действительно, возможно, это тоже какая-то есть у нас такая привычка.
Неужели такие современные люди, как тот же Иванов, ну, руководство Министерства обороны, то есть оно мыслит вот иначе, чем мы в этом вопросе?
Ну,
да?
Я как-то не знаю, о чем мыслит Сергей Борисович Иванов, но я готов допустить, что они себе рассказывают то, что рассказывали властители этой страны, начиная с Елизаветы Петровны. Да, вот, ну, вроде бы надо свободу какую-то дать, но народ у нас
народ не готов.
И смотрите, вместо свободы бунт будет. Там армию, если призывную отменить, слишком много войск.
Ну, это об армии, но не только о ней.
Саша, а как вы полагаете, а численно надо сокращать армию?
Безусловно. Я вот, ну, мы можем спорить, во сколько раз бюджет Соединенных, военный бюджет Соединенных Штатов больше нашего военного бюджета. То есть формально он в 25 раз, ну, если по покупательной способности, наверное, меньше.
Ну, вот я тебе сказал, в 3-4 раза.
Ну, я слышал и более высокие цифры. Не буду спорить, суть-то в одном, что энная часть этого бюджета сопоставимая с американскими тратами. Мы должны тратить на поддержание этой военной техники. А людям, на содержание людей, остается то, что осталось. И именно поэтому у нас как-то растет военный бюджет, а, в общем-то, денежное содержание офицеров и солдат-срочников остается мизерным.
И унизительным. Вот пишет Мария Сысоева. Я работаю в Москве, я живу в военном городке, 60 километрах от Москвы. Многие военные, кто отдал армии лучшие годы жизни, отслужив более 20 лет, так и не получили квартиры. Они продолжают жить в общежитиях. Конечно, 2 года назад построили в Ногинске 3 дома. Но какая драка была за квартиры? Какие взятки? Ужас. То есть, видимо, это было событие, которое потрясло всех жителей этих общежитий, и происходило что-то вполне унизительное для человечества.
Ну, те, кто служил или работал в любой военной организации, хорошо помнят и по советским временам вот этот яростный процесс распределения квартир или вообще распределения чего бы то ни было.
Я бы не сказал, что этот процесс был яростный, но вот в той организации, которой я руководил, только бесквартирных было около 600 офицеров. Вот. Но если в советские времена каждый из них рассчитывал, это был правильный расчет, через 3-4 года получить
все-таки
квартиру,
получить, да.
Вот, то теперь это все
удивительно.
Ну, как же вот это все происходит? Как же трудно вообразить, когда ты вне системы, вот как вот жить.
Как, вот, как вообразить? Вот надо так вот понимать всю эту ситуацию. Офицеры со своей буквально нищенской зарплатой, там, где они могут, они везде подрабатывают. Они подрабатывают в системах безопасности, охраны, грамотные подрабатывают в компьютерной безопасности, в компьютерных центрах. Но это те, кто близко от центров находится.
Да.
А вот те, которые далеко, там и жен нет, для жен нет работы, и они не могут дополнительно нигде заработать, разве только разгружая какие-то.
И уйти некуда, так?
Ну, это куда супер. Же уйдешь?
Ну, или, давайте уж правду скажем, или сдавая солдат в наем...
В рабы.
Ну, да. Ну, вот, когда Сергей Борисович Иванов издал приказ о том, что он будет наказывать всякого, кто сдает солдата в наем, у людей, знающих, это вызвало улыбку по одной простой причине, потому что это общепринятая практика.
Да.
И деваться от этого некуда, поскольку единственное, чем офицер располагает, вот что он может в этих рыночных условиях, это бесплатный труд своих подчиненных.
Скажите, пожалуйста, а в смысле дедовщины что-то за время правления того же Иванова, вот за последние самые годы, хоть немножко лучше стало?
Думаю, что нет.
Да практически нет. Это, понимаете, это вот такие слова. У нас уже привычные дедовщины, там неуставные вот отношения. А это бандитизм, разбой, настоящий казарменный разбой. И побороть его можно как раз вот в значительной степени тем, что мы будем сокращать до минимума и вообще откажемся от призыва. Или же надо, чтобы сержанты хотя бы
контрактники, вот этот самый сержант офицер
вот в той же организации, где я был, у меня там был батальон охраны, и когда появились первые признаки дедовщины, пришлось назначить туда офицеров дежурных, которые каждую ночь сидели там. И это резко исправило ситуацию. Были отдельные элементы, но ситуацию это исправит. Нужен постоянный человек, контрактник, который будет там.
А почему все-таки такое вот сопротивление против контрактной армии? Почему находится столько аргументов, что вот мы не можем, невозможно, это не отвечает нашим традициям? Там не вот какое-то Юра, такое.
Это
вот...
все потому, что мертвяки тянут назад, они сопротивляются всему. Я же говорю, что ведомство никогда не решит этот вопрос. Никогда. Я же говорил, как американцы решили переход на контракт. Вот. А военные будут сопротивляться очень сильно. И даже те, кто хочет из руководства Министерства обороны, я знаю таких, которые хотят сделать эти преобразования, они наталкиваются на ожесточенное сопротивление своих коллег.
Ну, какие аргументы вот этих коллег сопротивляющих? Что они приводят?
У них аргументы очень интересные. Они показывают. В этой книжке, в белой книге-то Сергея Иванова, там было показано,
что за белые
колоссальные. Это актуальная задача развития вооруженных сил.
2003 года.
Да, сейчас в 2006 новое вышло. Вот. Там было показано, что, допустим, для того, чтобы сделать 15 тысяч человек контрактников, нужны вот такие-то деньги.
Так.
Вот независимые эксперты подсчитали, оказывается, что там увеличены эти суммы в 3-4 раза. Потому что туда очень многое дополнительно накладывается. Новая
это
техника,
не имеет отношения,
новая техника, новое жилье, так, для всех шикарные там помещения, казармы. Но если сержанту тому же платить, допустим, где-то там $100-200, извините за использование этих номиналов, за поднаем жилья, если платить ему нормальную зарплату, то он будет работать и жить так же, как офицер. Офицер сейчас тоже бесквартирный, профессионал, но работает. Так почему сержант не будет работать на этих условиях? Вот эти вопросы можно было вполне отрегулировать, но всем хочется навалить вот на эту часть контрактников как можно больше денег бюджетных. А потом я не знаю,
что... А какой уровень коррупции в военном ведомстве?
Я не знаю. Это я не буду говорить. Лучше об этом Геогатар скажет. Я не знаю его статистики по военным. Я знаю его статистику по бизнес-коррупции, по бытовой коррупции.
Да, мы тоже знаем.
Да, это вы знаете все прекрасно. Единственное изменение, вот, которое он за 5 лет бытовой коррупции заметил в вооруженных силах, это структуризация откатов за откосы от армии. Если раньше была просто какая-то сумма за уход от призыва, то теперь уйти на месяц столько-то, на 2 месяца столько-то, 3 месяца столько-то.
Так можете все это официально, как в некоторых странах, по Грузии, ввели.
Ну, вот, предлагал, откуп, кстати
да,
говоря,
да, как бы официальный откуп, да, да,
нет, но, и в бюджет.
Это ужасный был бы способ, потому что тогда бы у нас была не рабоче-крестьянская, а совсем крестьянская армия.
Еще одно сообщение из интернета хочу взять, Игорь. Армия не может быть сильной, если она наемная или призывная. За деньги умирать никто не захочет, а призывая насильно, можно ожидать, что отдача может быть только из-под палки. Нужны военные, для которых главное в жизни
родина защищает.
Вот я должен сказать...
Это хороший, извини, Саша, это хороший такой призыв, лозунг. Но вот посмотрите на американских контрактников. Так? То, что они ничего не могут сделать в Ираке, и проблемы есть в Афганистане, это то, что называется асимметричные войны, в которых очень трудно одержать вообще победу и достичь Варшавы. Это известно. Об этом уже давно писали многие. Но задача вот такой профессионализации, контрактизации армии, это минимизировать потери. Посмотрите, как технически защищен вооружен американский солдат. Сколько на нем аппаратуры.
Да, там одна трубочка, него, значит, с водичкой, защита, другая трубочка.
Какая защита, какая у него информационная вся подготовка.
Это тоже подпитывает его патриотизм и гордость за родину.
Знаете что, вот я видел на американских базах, я вот из окна видел гостиницу, где я жил, за каким-то там забором, утром заиграли гимн, американский контрактник, солдат, его никто не видел, я точно это знаю, я только случайно из окна заметил, он вытянулся и отдал честь, когда заиграли гимн. Это что такое? Это патриотизм или это наемник, который...
Ну, конечно, патриотизм.
Ерунда это все.
Угу.
Эти контракты вполне может быть и патриотизм.
Создавалась эта комиссия по переводу американской армии на профессиональную основу. Угу. Как раз были вот эти споры о том, могут ли наемники защищать отечество и так далее. Не случайно наши генералы очень любят называть профессионалов наемниками. Выяснилось, как справедливо заметил Владимир Зинович, что, во-первых, не произошло отрыва армии от общества, и теперь американцы очень гордятся своими военными, которые выполняют важнейшую государственную функцию защиты Родины. И сами военные профессионалы, внутри их создается некая профессиональная этика, профессиональная мораль, что к наемничеству не имеет ровным счетом
никакого... Это тяжелая работа, которая
это работа, за которую платят приличные деньги, но которая не предполагает, что человек только получает деньги. Угу. Это тяжелая работа, которая почетна, которая... от которой государство, который гордится государством.
Который гордится государством.
Вот вы заметите, с каким почетом встречают итальянцы своих погибших солдат.
Да.
Знаете, какие церемонии эти гигантские. Вот это глубокое уважение, которое воспитывает. Вот
профессия к защите Родины. Еще одно сообщение хочу успеть прочесть. Леонид. Социальное устройство общества должно соответствовать уровню его развития в самом широком смысле. Россия молодая страна. Она находится в стадии формирования и становления всего. Общественного сознания, общественных институтов, единого народа, наконец. Должно смениться несколько поколений, чтобы сложилась структура, соответствующая новым реалиям. До этого требовать революционных новаций, так и написано, бессмысленно. Мы, конечно, с этим согласны, Леонид, но дело в том, что если не определить правильно вектор и какие-то конкретные шаги, то мы можем не 200 лет, а 500 добираться и не доберемся до нужных результатов. Поэтому мы, собственно говоря, и говорим все это, и пытаемся подбить вас к размышлениям, ровно потому, что нужно определить вектор, какие-то главные направления, чтобы не сбиться на этом тернистом пути. Спасибо. На этом мы завершаем нашу программу. Это программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина, Александр Гольц и Владимир Дворкин разговаривали сегодня с вами после праздника, после бала о проблемах российской армии. До свидания, до встречи через неделю.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.